просто загуглить второй ребенок, и там второй ребенок капитал, второй ребенок ипотека, второй ребенок лободы.
Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы обсуждаем родительство и при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. У меня 5 детей, 2 из них уже совсем большие, а 3 детей, которых я обсуждаю постоянно в этом подкасте, их зовут Петя, ему 12, Тише 10 лет, а Мане 8.
Меня зовут Юра Сапрыкин, моему ребенку Льву 1 год и 10 месяцев. Я напоминаю, что вы можете писать нам письма на сперва роди@meduza.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Meduza Loves You.
Привет, а меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соне 1 год и 7 месяцев, и на днях мы пропустили это великолепное событие, вообще просто забыли про то, что Соне исполнился очередной месяц. Я прошу вас не быть такими же забывчивыми и писать нам отзывы в Apple подкастах и комментарии в приложении CastBox. Что я хочу сказать сразу, так это то, что Александр Борзенко нас предупредил, что этот выпуск он записывает в подавленном настроении. Поэтому просим отнестись с пониманием. А мы, в свою очередь, с Юрой попробуем его развеселить.
Я уже достал апельсины и жонглирую.
На самом деле, я, конечно, как настоящий профессионал, никто не догадается, что я в подавленном состоянии.
Но мы честны с нашими слушателями, поэтому лучше предупредить.
Но раз Вован так изящно меня вскрыл, воспользуюсь случаем и расскажу довольно интересный кейс, такой кусок родительского опыта. Я вчера действительно пришел в максимально ужасном настроении с работы, и я понял, вот я сидел на работе, я понимаю, что я вот в таком состоянии, и я сейчас приду и буду на всех беситься. И я думаю, а что с этим делать? Я, ну, как бы обычно, когда я прихожу домой, я все-таки настраиваюсь на то, что я как-то с детьми, то все.
Ты же настоящий профессионал просто, да? И дети даже не могут понять, что ты бесишься.
Нет, вот кто-кто, а дети могут. Я написал, типа, заранее Шуре, что... Не знаю, чтобы придумать.
Изолируйте меня.
Да-да-да, просто, пожалуйста, не подпускай ко мне детей, я могу их искусать. Ну, Шур написал, приходи, разберемся, типа.
Там ты заходишь, там уже клетка такая стоит.
Да все не так уж смешно, потому что дети меня очень ждали, потому что у Пети закончилась, например, подписка на Яндекс.Музыку. Петя хотел, чтобы я ее оплатил. А Тиша забыл свой пароль от iCloud и хотел, чтобы я его восстановил. И в итоге... Я понимаю, что я в таком состоянии, я просто начинаю что-то делать, и у меня просто руки опускаются. Я не могу как бы сосредоточиться на этом деле, и любая опечатка в каком-нибудь пароле... Короче, меня начинает все еще больше бесить. Я не помню эти чертовы пароли, я не помню, как их восстанавливать. У меня почему-то не работает моя карточка с App Store, и я просто сначала Пете, потом Тише сказал, я сегодня в плохом состоянии, к сожалению, не смогу это все сделать. Как ни странно, я вдруг подумал, что это неплохой вариант. Ну, потому что я не мог изображать, что я могу как-то контактировать и могу общаться. Потом была еще смешная сцена, что Тиша сел сам рядом в кресло, я лежал такой просто, смотрел тупые американские шоу про еду. Вот, а Тиша такой сел, открыл книжку по астрономии и стал задавать мне абсолютно идеальные детские вопросы. Типа, наша галактика самая большая или нет? А Юпитер самая большая планета или нет? А почему? И в нормальном состоянии я бы начал свое бу-бу-бу про то, что вот, наша галактика, ла-ла-ла, давай погуглим. А здесь я просто опять поставил этот заслон и сказал, сори, я даже попытался на что-то ответить, потом понял, что просто нет, тоже не хватает на это никаких эмоций. И я сказал, все, стоп, меня сегодня нет.
Вован, ты приходишь злой с работы?
Ну, я прихожу, бывает, измотанный. Да, конечно, но мне кажется, все так приходят. И бывают такие моменты, когда, типа, ты не хочешь ни с кем общаться. Но мы вчера как раз обсуждали со Шмагун, что когда у тебя ребенок, тебе гораздо сложнее закрываться там и так далее, потому что он просто тебя провоцирует на общение. И зачастую, Соня, по крайней мере, возможно, просто опыт отличается от Борзенко, потому что много детей не могут тебе как-то словами что-то сказать. А с Соней, наоборот, начинает тебя вынуждать что-нибудь делать, например, да, тащить тебя там за руку куда-нибудь, разбирать игрушки из киндер-сюрпризов, или тащить тебя, не знаю, катать коляску или что-нибудь такое, и в итоге тебе как бы становится потихоньку весело от этого. Ну, в смысле, что сначала тебе это бесит, да, потому что ты настроился закрыться и как-то переварить, что произошло за день, а тут тебя провоцируют на какое-то взаимодействие. Но я заметил, что в ряде случаев бывает такое, что Соня буквально заставляет тебя что-то делать, ты это делать не хочешь, но потом в процессе чувствуешь некое облегчение.
Мне кажется, преимущество Борзина в том, что он может сказать, придя с работы, прости, но сегодня я не могу. А в нашем случае это сложнее сделать.
Например, я вчера пришел, готовил ужин себе, и Соня меня просто тащила за штанину, требуя ультимативно что-то там делать, что ей хотелось.
А ты кричал, сейчас, подожди.
Я буквально говорил, сейчас, ну, Соня, сейчас я поем, и все. А потом, ну, просто Соня больше всего в жизни обожает есть, и поэтому, когда я сел есть, она тоже села есть вместе со мной, просто мою еду, которую я приготовил. Вот, и тут уж мы, конечно, объединили наши усилия.
Есть один способ поднять Александру Борзенко настроение. Нам пришло письмо из Швеции.
Господи, неужели они хотят меня усыновить?
Здравствуйте, сперва роди. Меня зовут Робин, мне 26 лет, и у меня нет детей. Но я все равно слушаю ваш подкаст каждый день. Да, это правда. Один выпуск могу слушать много раз каждый день. Я живу в Швеции, потому что я швед. И сам учу русский язык. У меня есть секрет про то, как выучить любой иностранный язык без трудности, и могу вам объяснить, если вы хотите, как это делается. Ваш подкаст мне очень сильно помогает, и я был бы очень рад, если смогу получить транскрипцию ваших подкастов. Так я днем могу вас слушать, и вечером перед тем, как лечь спать, читать то, что уже слышал. Это часть моей техники изучения языка. Можете ли вы мне помогать с транскрипцией? Спасибо большое за очень приятный подкаст. Ваш постоянный слушатель. В самое сердечко попали.
Одно из самых милых писем, которые мы читали, оно написано еще на таком не супер русском, конечно, но видно, что человек прям хорошо знает язык.
Видно, что да. Мы уже много сезонов записали.
Да. Я тут узнал, когда готовился, значит, к этому выпуску, как ответить Робину, и мы хотим сказать таксо мюки, Робин, что, значит, большое спасибо, Робин. Борзен, тебе поднялось немножко настроение-то?
Вообще отличное, конечно, письмо, большое спасибо. К сожалению, у нас нет пока транскрипции, но мы обсудим, может быть, когда-нибудь они и появятся. Большое спасибо, что нас слушаете, и удачи в изучении русского языка по подкасту «Сперва ради». В общем, правда, от всего сердца успехов. Тема сегодняшнего выпуска. Давайте начнем с рабочего названия. Когда за вторым? Периодически тот вопрос, который, наверное, Юр Сулованов слышит. Я не слышал его никогда, потому что у меня не было второго ребенка. Мой первый ребенок был сразу третьим, потому что у нас еще есть двое детей, которые у Шуры от первого брака. У вас в семье обсуждалась ли идея еще детей? Отвечает Владимир Цибульский.
Пока второй ребенок обсуждается только в контексте «какой нахрен второй ребенок?». Я только сейчас это произнес, и теперь думаю, что если у нас появится второй ребенок, то, наверное, этому второму ребенку будет очень обидно услышать этот подкаст потом.
Ну подожди, ты сам вопрос-то слышал от кого-нибудь такой?
Мне кажется, что только в шутку.
Люди уже научились все-таки в большинстве своем, что задавать такой вопрос – это не самая хорошая идея.
Мне кажется, да, в шутку я слышал такое, конечно. Я и сам в шутку спрашивал, особенно у людей, которые только что родили ребенка. Типа, ну чего, когда за вторым? Ну, все понимают, что ты не имеешь на самом деле в виду, когда они собираются рожать второго ребенка. Но вчера, значит, я перед тем, как записываться, немного поговорил с Олесей и говорю, ты, Кань, слышала про это? Она говорит, ну, я вообще не слышала, но мой папа, оказывается, имеет мнение на этот счет, потому что однажды, когда мы что-то такое обсуждали, он ни с того ни с сего сказал, одного рожают только эгоисты.
Великолепно.
Спасибо. А Юрий?
Эгоист Юрий.
У меня такая же версия, на самом деле, как Вован сказал сейчас. Угу. Разговор всегда очень короткий. Все время, когда речь заходит, типа, нет.
Стоп.
Слушай, а у вас не бывает такое, что... А прикинь, у нас сейчас бы было их двое.
Бывает. У меня есть знакомый, у которого тройня. Когда у нас не получается с одним Лёвой справиться в какой-то ситуации, я представляю себе даже не двойню, а тройню.
Привет, это Вера. Юра попросил меня ответить на вопрос, когда за вторым. Мы с Юрой, думаю, несколько раз разговаривали об этом, но это скорее лежало в плоскости какой-то странной шутки, потому что я, мне кажется, через минуту после такого разговора начинала истерически хихикать, потому что я до сих пор даже примерно представить не могу, что может меня сподвигнуть захотеть второго ребенка в ближайшее время. Лёва оказался настолько всеобъемлющим, занимающим всю мою жизнь, не только мою, Юрину, что я не могу даже предположить, где взять силы, времени можно на второго ребенка. У меня самые адские воспоминания о младенческом возрасте, которые я не знаю, как мы пережили. Даже сейчас, когда я иду по улице и вижу маму, которая гуляет с коляской, в которой еще лежит совсем малыш, и рядом идет ребенок, которому 3 года, и они идут со скоростью, не знаю, ну, наверное, приближающимся к улитке, и все страдают. Я вообще не понимаю, зачем тебе это?
С трудом представляю, как люди справляются там с близнецами, например.
Про близнецов мы тоже много обсуждаем, когда видим их на улице, особенно, говорю, представляешь, еще у Сони был
Близнец. Невероятно мило со стороны, но с другой стороны, ты представляешь, какой в реале там хаос происходит дома, допустим, если ты остаешься, например, один с 2 детьми.
А расскажи, Вован, например, если это раскладывают на какие-то доводы, кроме, оставив за скобками вот первую такую эмоциональную реакцию, почему нет?
Первое, что мы затронули уже, это то, что у тебя появляются еще дополнительные заботы. И, соответственно, уже, например, тебе нужно остаться с 2 детьми, а не с одним, например. Плюс второго ребенка нужно родить. То есть нужно пройти через всю беременность заново. И, во-первых, есть чувство отторжения к этому. Ну, то есть нет никакого желания там заново оказаться, да. То есть в целом, когда люди принимают решение о втором ребенке, мне вот немножко непонятно их именно рациональное мышление. Потому что такое ощущение, я не знаю, может, по себе люди не судят, конечно. Но если судить, допустим, по мне, то мне, например, не хочется оказываться в этой ситуации снова. А вот этим людям, которые рожают второго ребенка, им такое ощущение, что хочется оказаться в этой ситуации.
Да, ты умеешь поднять настроение.
Ты пережил, типа, и ты рад, что ты прошел это, и все, пусть это будет потом.
Ну вот да,
через кучу
типа,
времени, типа, когда я забуду уже.
Больше такого желания у тебя не возникает. То есть ты уже раз на это посмотрел, окей, все. А вот как принимается решение о втором, такой, типа, давайте еще вот рожать? Или это воспринимается как некое безусловное необходимое зло, как бы, что ты через это проходишь, но зато у тебя есть ребенок. Возможно,
тут,
вот
как
так
бы,
это происходит.
Мне кажется, люди в первую очередь смотрят на то, как это будет в будущем, то есть родится сразу второй ребенок там условно через 1-1.5 года, и вот будут сестра и брат, брат и брат, сестра и сестра, которые будут между собой и общаться всегда.
Ну да, но это подтверждает вот эту мою вторую версию, да, что мы сейчас это все пройдем, мы сейчас это все потерпим, но зато потом у нас будет 2 детей, которые там смогут играться.
Ну, у меня лично отторжение вызывает не... Ну, то есть, понятно, что это невероятно тяжело там будет для Веры и так далее, но мне кажется, это еще тяжелее будет для Лёвы.
Давайте просуммируем. Значит, то, что сказал Вован, первый повод против – это то, что это испытание, прежде всего, для Алисы,
да,
эмоциональное, что беременность и роды воспринимается как ад. Второе, что прозвучало, то, что это... Помимо того, что это тяжелое испытание, но второй ребенок это еще и дополнительные заботы.
Ну да, плюс, допустим, Олеся пока родила, пока этот ребенок супер маленький, снова это повлияет, например, там на ее карьеру и так далее.
Это третий отдельный, мне кажется, пункт, потому что мы еще далеки от скандинавских образцов равного,
да,
родительства.
Но здесь тоже можно спорить, на самом деле, с этими утверждениями. Например, говорить, что когда ты уже родил типа второго ребенка, то у первого ребенка уже есть няня, и ты можешь довольно быстро и второго ребенка сгрузить на няню. Ну, короче, все, на самом деле, эти доводы, их как-то с ними можно спорить,
ну,
мне кажется.
Мне сейчас интересно именно собрать сначала эти доводы. Юрец, а ты говорил про Лёву, интересно.
Ну, мне кажется, что это сильно меняет жизнь, типа, не только твою. Твою, может быть, ну, часто говорят, типа, ребенок, второй, уже легче, там, меньше нервничаешь, все свободней. Но как изменится жизнь Лёвы в связи с этим? Ну, мне кажется, она, типа, до каких-то мелочей, ограничений его личных там в пространстве дома. Ну, то есть ты как бы... Мне кажется, что когда рожаешь второго ребенка, ты, типа, целиком переключаешься почти, там, особенно в первые полгода, на маленького... Очень банально звучит, но как бы забываешь про первого ребенка. Если маленький ребенок засыпает, ты втором, если он хочет там поорать, побегать, песни попеть, потанцевать, послушать музыку, ты уже говоришь типа нет. Ну, то есть появляются запреты, которые будут, например, ограничивать Лёву в его свободе в какой-то, к которой он сейчас привык. Ты как бы хочешь сконцентрироваться, и так как первый ребенок, ты хочешь максимальное количество времени с ним прожить и ему посвятить. А если появится новый, то второй как бы уйдет на второй план.
Есть еще понятный довод экономический, который тоже очень часто всплывает.
Нормально нам Близ Борзен устроил.
Да, Борзенко устроил какой-то просто обстрел. Ну, не знаю, мне кажется, со вторым ребенком не так уж сильно финансовый именно вопрос будет стоять. это вот там, типа, если у тебя третий ребенок уже, наверное, там уже ты будешь серьезно задумываться. Про двух маленьких детей, мне кажется, по крайней мере, меня бы, наверное, не сильно это напрягло. Но я в таком контексте про это, честно говоря, и не думал. Потому что мне достаточно причин пока что не думать о втором ребенке других.
А я сегодня решил что-то почитать, какие-нибудь форумы. Просто пишу «второй ребенок» и там «второй ребенок капитал», «второй ребенок ипотека», «второй ребенок лободы».
Слушай, а реально же скоро уже будет за первого ребенка капитал, а еще же за второго будет капитал, в смысле материнский. Кстати, интересный вопрос. Недавно обсуждался в чате с моими друзьями. Моя подруга написала, как вы думаете, стимулирует ли россиян рожать этот капитал? И, в общем, там произошел некий спор, что... либо да, либо нет. Я вот, например, даже не помнил про материнский капитал. Юр, тебя мотивировал бы материнский капитал завести второго ребенка?
Наверное, нет.
Пожертвовать вниманием Лёвы?
Наверное, нет. Ну, в смысле, если это рассматривать как основную причину, типа, чтобы завести ребенка, это вообще звучит довольно дико, мне кажется.
Ну вот мне, честно говоря, тоже так кажется.
Тогда его и называть надо Карл Маркс.
Блин,
гениально.
Мне кажется, что мы уже это обсуждали, что экономически просто как выводить первого ребенка, так и второго, это, на мой взгляд, если ты не сумасшедший, которому нужна коляска только там за 150 тысяч, то это вообще совершенно не бьет по твоему бюджету.
Не, ну, нет, в смысле, безусловно, ты тратишь больше денег, и здесь главная проблема в том, что когда маленькие дети, это не сильно тебя напрягает, а чем они становятся старше, тем это сильнее тебя начинает напрягать, потому что им нужно ходить в школы, им нужно ходить на всякие занятия, их нужно отправлять в лагеря, им нужно учить языки и так далее. Ну, в смысле, что у тебя просто растут расходы с возрастом ребенка.
Да, но я сейчас встречался со своими друзьями, у которых только что родился второй ребенок, и они сказали, ну, мы вот, типа, вчера на Авито выставили там люльку, какой-то там рюкзак, потому что это ничего из этого не пригодилось. И я думаю, что чисто экономически и вообще не в плане этой причины заводить второго ребенка я бы не рассматривал капитал, и также причины не заводить, что, ну, якобы, что не хватит средств на... Ну, памперсы как бы определенно дорого стоят, но это единственное, по сути, ну, в смысле, если ребенок хорошо себя чувствует, то, в принципе, это единственное, что ты тратишь, на что тратишь деньги первые, там, два года.
Ну, на еду ты тратишь довольно прилично.
Ну, если вообще есть всякие, типа, если озаботиться этим, всякие молочные кухни. Мы сейчас это уже не делаем, но первые полгода Лёва просто ел все, что я забирал молочную кухню. Ну, как бы...
А, вот там еще просто такое происходит. У нас такого не было, мы покупали всякие эти, ну, детские банки, и я не знаю, сколько это стоит, но примерно, я думаю, около трети от расходов на еду, которые мы тратим.
Да. Ну, короче, мне кажется, что тут все зависит от рационального подхода. Типа, ты можешь, в принципе, все где-то купить в интернете у людей, которые этим уже попользовались. Не вижу в этом ничего страшного.
Мы сейчас обсудили только минусы. Мне было интересно, что у вас в колонке против. И это супер понятная идея, но как чуваку, у которого много детей, мне очень интересно это слушать, потому что я понимаю, что когда ты находишься уже внутри, то опыт принципиально отличается от тех представлений, которые есть до. Я просто хотел с самого начала сказать, что это не полемика, потому что у меня нет мысли кого-то убеждать в том, что вот так правильно, вот так неправильно. Это абсолютно выбор каждого. И что важно, в большей степени это, мне кажется, выбор женщины, потому что все-таки женщина проходит беременность и роды. Мне жалко бедного Вана, который ужасно переживал, но почему-то думаю, что Шмугуну было чуть сложнее.
В смысле, детей рожать?
Да, да, да.
Ну, в смысле, безусловно, ей было...
Да, да, нет, я понимаю, я шучу, но просто... Мне кажется, что это вопрос во многом какого-то подхода изначального, да, то есть, грубо говоря, я вырос в семье, где было много детей, по-настоящему много их было пятеро, и Шура тоже, их было четверо.
Я всегда хотела как минимум двух детей, если не 5-6, поэтому у меня наоборот было соображение, что я хочу детей подряд, чтобы они были всегда вместе, и мне никогда не приходило в голову думать о трудностях в этот момент. Может быть, это безответственно, но... Даже о трудностях финансовых я особенно не думаю. Мне всегда казалось, что если мы способны жить более-менее нормально и прокормить одного младенца, то, в общем-то, на двух нужно не сильно больше. Видимо, я, родившись и выросший в многодетной семье, совершенно не воспринимаю рождение детей, воспитание детей, взращивание детей как трудность. И мне нехорошо так говорить, что мне повезло. Действительно, у меня трудностей не было. Во втором ребенке у меня вообще не было таких идей, что это может быть. Мне казалось, что чем скорее, тем лучше. У нас с моим старшим братом разница 2 года, с младшим 3,5. И мне всегда очень хотелось иметь погодок. У меня получились почти, ну, не совсем погодки, но почти. И мне как-то раз всегда этого очень хотелось.
Для меня всегда как-то было так, что много детей – это ценность. В этом есть, помимо всех очень понятных беспокойств, помимо всех расходов, неудобств, безусловных забот, в этом есть, простите за пафос, какая-то полнота жизни. Мне сложно защищать с рациональных позиций. Я просто знаю, что у меня 3 братьев и 1 сестра. И это самые главные люди в моей жизни. Это мои лучшие друзья. Так не всегда бывает, не во всех семьях, но у нас это так. И я очень сильно застрахован от того, чтобы не чувствовать себя одиноким, и для того, чтобы, наоборот, иметь какую-то поддержку близких. И мне было бы грустно как бы исходить только из рациональных каких-то соображений. Ну вот мне Юрина интересна мысль про то, что Юра боится ограничить Лёву в чём-то. Не знаю, может быть, это связано с моим каким-то тоже детским опытом, но мне всегда казалось, что нет такого, что идеальная жизнь – это то, где ты нигде не ограничен, и где ты можешь ничем не делиться и ни с кем, ну, не двигаться, грубо говоря. Вот ты говоришь про территорию. То есть в этом тоже есть большая ценность. Ну, для меня, да. То есть я смотрю на Петю, смотрю, как он общается с Тишей, или смотрю, как он общается с Маней, или как Тиша с Маней, или с Маней с Тишей. В общем, комбинируйте, как хотите. И я понимаю, что когда им приходится что-то отдавать, ну, вот в моем представлении о ценностях, это очень важно уметь.
Я всегда считала, что один ребенок в семье – это, наоборот, несколько рискованно, потому что ребенок получит слишком много внимания, и это может приводить, наоборот, к обратным проблемам. А что ребенок может недополучить внимание, у меня никогда не было таких опасений. Есть действительно мнение, что дети ревнуют друг другу, что ты любишь одного больше, чем другого, или внимание уходит на младенца, тогда как на второго ребенка все забивают. Но это совершенно не так, потому что если ты любишь ребенка и в семье как бы все более-менее в порядке, то это никаким образом не может отнять внимание у ребенка. Мало того, я считаю, что ребенку должно быть понятно, что бывает, что тебе нужно почитать книжку другому ребенку, не знаю, выкупать ребенка, покормить, а он в это время может посидеть рядом, посмотреть, поиграть сам или что-то, что он должен понимать, что он иногда бывает не на первом месте.
Ты помнишь момент, когда родился Петя и потом родился Тиша, например, как вы рассказывали Тише и Пете про Маню?
Да, помню.
Вы спрашивали, типа, хочешь братика или...
Нет, мы не спрашивали. У меня нет такой идеи, что мы должны как-то спрашивать, хотя бы потому, что меня никто не спрашивал. Мне кажется, странно ребенку задавать такой вопрос. И странно отдавать в его руки это решение.
Я согласен.
Тише было 2 года, Пете 4. Я такой, ну, чуваки, решайте вам, как рожать еще одного или как, или бог с ним.
Окей, ты объявлял. Ты помнишь, как они отреагировали?
Честно говоря, я не помню как-то детально, но я помню, что это была большая радость для всех. Помимо всех страданий и помимо всех тревог, которые были, кстати, в случае, когда была Маня, ну, перед ее родом, когда Шура была беременна, я уже признавался в нашем подкасте, что я был в плохом очень виде в этот момент. И в частности, я очень волновался. Я очень-очень-очень сильно переживал по поводу того, понимаем ли мы, что мы делаем, и правильно ли это, и правильно ли это по отношению к нашим детям, и к тому ребенку, который родится, и который уже есть, и к нам самим, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это всегда некоторый баланс. Ну, вообще, как бы, я не знаю, вот сколько я не живу, простите, опять же, за пафос, я всегда смотрю, но как-то всегда это некоторый баланс тревог, сомнений, страданий и смешных историй, как в нашем подкасте. Всегда есть место какому-то дерьму, но вообще-то это еще и источник большой радости.
Что хочешь сказать после этой зажигательной речи Александра Борзенко о том, что дети – это цветы жизни, буквально? Хочется сказать, что я с ним горячо согласен, и когда видишь Борзенко в окружении его всех детей, ты не думаешь про то, через что Борзенко и Шуре, его жене, пришлось пройти. Ты об этом не задумываешься. Ты видишь веселую семью, с которыми очень интересно общаться. И поэтому, если у меня, когда у меня будет, допустим, 3 детей, то я надеюсь, что мы тоже будем представлять собой такую семью и как бы не вспоминать уже особенно, через что нам там пришлось пройти, да, ради этого всего. С эмоциональной точки зрения, почему классно иметь много детей, понятно. И с рациональной точки зрения, почему есть опасения, тоже вроде бы понятно.
Не, подожди, а мне интересно, вот с рационально про колонка «за» есть вообще?
Да, мы только что обсудили, что сиблинги потом поддержку тебе оказывают.
Ну, мне кажется, то, что я говорил про то, что дети общаются между собой, и это реально огромный плюс. Они могут играть через какое-то время вместе.
Люди заводят погодок, чтобы им было веселее вместе. Я восхищаюсь такими людьми, потому что это такое сверхпланирование, что ты за несколько лет вперед думаешь, вот они будут играть вместе, и мне будет им проще, или они станут друг другу лучшими друзьями. Но это также, я думаю, очень самонадеянное планирование, потому что все может оказаться вообще не так. И они будут ненавидеть друг друга, и будут оба висеть на тебе и делить тебя.
Они могут играть в одной группе?
Да,
но даже если один ребенок, то он, окей, соло гитара, да? А второй уже второй там чё? Может нам ударный или бас.
Я вынужден признаться, что я немножко, значит, сейчас про это все думаю, и как-то немножко захотелось даже еще одного ребенка.
У Алисы спроси, только не забудь.
В моем семейном архиве есть видео, где мы играем с моим братом, где мне годик, там моему 7 лет. И как бы все очень радостно выглядит.
Но на самом деле.
Но есть момент один, что снимают все время, как бы меня. Ну, когда ты сейчас уже смотришь, типа видно такой немножко грустный эпизод, когда брат постоянно просит его записать, как он рассказывает стих на английском языке. И он пытается подлезть к камере, попросить: папа, папа, сними меня, а папа снимает меня, как я надеваю мамины туфли.
Да, вот, это так типично. Пытаюсь...
Да-да-да.
Это прям суперклассика.
Блин, я сегодня такой впечатлительный, что у меня теперь слезы на глаза навернулись.
У меня тоже есть некоторая тревога, ну, в связи с этим, как балансировать, потому что ты как бы думаешь, да, надо как бы всем уделять одинаковое количество внимания.
А вот, кстати, хороший поинт, на самом деле. Давай-ка Борзенко спросим, как равномерно распределить внимание на детей? Это, по крайней мере, одна из трудностей, с которой ты сталкиваешься, как раз эмоционального характера, не финансового, не какого-то еще, а именно вот с точки зрения климата в семье, я не знаю, как это еще назвать.
Да, безусловно, так, и я немножко про это рассказывал, в частности, когда мы с Шурой поженились, то вот был Ник с Нюней, им было, соответственно, там 6-8, по-моему, или... Ну, а мне было вообще... совсем мало лет. Мне было 18. И я с ними проводил очень много времени, просто очень. И потом, когда появился Петя, возникали всякие сложности. И мне кажется, что тут нету никакого, как всегда, универсального рецепта. Вопрос в том, насколько ты умеешь, ну, смотреть на себя со стороны, не подчиняться каким-то инстинктам, потому что старшие часто раздражают. Вот ты хочешь снять уютненького малыша, а лезет такой старший, он может быть не такой милый, какой-то раздражающий, крикливый, он кривляется бесконечно. Это, ну, бесит. Хочется сказать: так, все. И... так часто, безусловно, и происходит, и происходило там у нас. Вопрос в том, умеешь ли ты распознать какие-то сигналы, что тебе пора задуматься и как-то это компенсировать и сосредоточиться как раз на старшем ребенке. Мне кажется, что нам было проще в каком-то смысле, может быть, потому что когда у нас были дети, то уже со всех сторон были разговоры об этом, про ревность, про то, как важно уделять внимание, про то... как тяжело старшим детям, когда рождаются младшие. И мы про это довольно много думали, что, конечно, не избавило нас от ряда всяких неприятностей. И я до сих пор, на самом деле, не знаю, каково было Пете, когда был тише маленький, и каково ему сейчас, когда он такой подросток. Еще у нас была там ситуация, когда один из детей серьезно болел, и мы, конечно, автоматически уделяли ему гораздо больше внимания, чем всем остальным. Так что, ну, это периодически возникает. Я вот как со старшими тогда детьми пытался решать это точечно. Мы с Шурой придумывали некоторое действие. Ну, например, я уже рассказывал, как мы с Ником с Нюней вместе готовили яичницу для Шуры. И это было такое наше совместное дело. Бывают моменты, когда я, например, сознательно беру куда-нибудь только одного ребенка. Или есть, например, какое-то дело. Вот мы с Петей любим клуб «Ливерпуль». И Петя мне там присылает все новости. «А ты слышал, что, возможно, мы купим Мбаппе?» Я говорю: «Да, но чувак уже давно пишет, что это байка». Я понимаю, что вот это некоторое наше пространство для общения только для нас. А там у Тиши это может быть другое, у Мани другое и так далее. Ну вот как-то так. каким-то таким набором действий и дел, а самое главное, умением остановиться и посмотреть со стороны.
Я хотел сказать, что довольно прикольно слышать, что ты именно думал про то, как уделить внимание или как именно провести время, в смысле, что это было прям какое-то продуманное действие, потому что, что я знаю по себе, что я думаю часто обо всем, о чем угодно, кроме того, чтобы придумать, как провести время с Соней, потому что у меня в основном это такие более реактивные действия, ну, то есть на какое-то ее действия, я каким-то образом реагирую там. Ну, в смысле, что я придумаю, как мы с ней поиграем, да, но, как правило, мне нужен для этого какой-то импульс.
То есть ты не планируешь или что?
Ну да, да, то есть я не планирую как бы специальным образом, что мы с Соней будем сегодня именно рисовать. Спасибо за совет, Борзенко, ты никому советов не даешь в этом подкасте, но я теперь постараюсь, потому что Александр Борзенко такой хороший отец в этом выпуске получается у нас, что я постараюсь теперь следовать его вот этой заповеди.
На самом деле, знаешь, как обычно это происходит? Обычно я действую суперреактивно, раздражаюсь на Петю, например. А потом мне самому становится очень неприятно, и я обсуждаю это с Шурой. И уже в разговоре с Шурой вот этот пласт приоткрывается какой-то, ну вот, посмотреть сверху. Почему Петя такой сейчас, почему так?
Она тебе рассказывает об этом?
Ну, нет, не она мне рассказывает, но в смысле мы оба обсуждаем, ну, как бы у Шуры.
Это просто буквально домашняя психотерапия.
Ну, может быть, да, но в смысле это часто очень рождается как раз из суперреактивной какой-то неприятной штуки, ну, типа из большой ссоры.
У меня есть сестра, она меня младше на всего лишь 1 год и 9 месяцев, ну, то есть это она буквально... То есть мама забеременела, получается, раньше, чем сейчас бы забеременела, если Олеся. И я хочу сказать, что я вообще ни разу не пожалел о том, что у меня есть сестра, что мы все время с ней проводили время вместе, все время играли до школы и во время школы, и ну, всегда дома как-то было, короче, не одиноко. С этой стороны, конечно, чтобы у Сони тоже был такой партнер, это, безусловно, мне кажется, благо.
Этим летом я разговаривал с своим младшим братом Сережей. Сережа много слушает подкаст «Первороди», но разговор у нас был как раз про child-free, грубо говоря. То есть Сережа мне честно объяснял, что ему не очень понятно, как можно рожать детей вообще.
Интересно, кстати.
Потому что это дикая ответственность. Ну, в частности, мы говорили про такой фактор, про какую-то среду, в смысле, что... И вообще, если оглянуться, особенно если почитать новости, то мир, скажем так... Не очень. Просто я иногда начинаю, открывая Facebook, у меня хочется просто выть. Вчера я читал весь день про приговор фигурантам дела сети в Пензе, которых пытали, из них пытками, в общем, выбили показания по абсолютно сфабрикованному делу. Потом пытали, чтобы они отозвали свои жалобы на пытки, и сейчас посадили на огромные сроки. Там одному человеку на 18 лет его посадили.
Это двузначные сроки-то.
И я думаю, черт. Ну, а что будет, когда мои дети вырастут? Мир станет лучше? Пока такое ощущение, что мы как на санках куда-то едем, и я тоже не могу об этом не думать. И самое интересное, что к этому разговору, вот нашему с братом, подключился мой папа, который сказал, что он очень понимает Сережу. Мне было приятно, конечно, услышать.
Блин, это важный поинт. Прости, я перебью, короче, но с Юрой, когда мы обсуждали, когда спросил нас, какие, значит, есть проблемы с тем, чтобы завести еще одного ребенка, мы думали только о себе в основном. Ну, Юра думал немного о Леве еще. Но мы как такое ощущение, что не думали о детях, которые рождаются. То есть этот ребенок рождается в нашем мире, и потом ему в этом мире нужно прожить еще какую-то жизнь. И мы про это как бы вообще не задумывались на самом деле.
Ну, во многом как бы ты будешь определять, как он будет жить в этом мире.
В смысле, от тебя много не зависит вообще в этом мире на самом деле.
Ну, как бы ты хорошо сделал шаг вот в эту сторону, да, ты подумал, ну, значит, ты что в этот момент представляешь, что, ну, твои дети могут оказаться на месте, например, этих ребят.
Да нет, конечно, дело не в этом. Я говорю, это как просто иллюстрация того, что в мире полно несправедливости, жестокости и зла. Вот и все. И в смысле, что как это устроено, бэйби-бум. Начинается война, как бы рождаемость спадает.
Да.
Заканчивается война, как бы есть надежда на какое-то будущее, на процветание в будущем, да, и начинается бэйби-бум. Ты как бы рожаешь людей в какой-то мир. Ну вот, например, когда мои дети рожались, еще не было такого ощущения мрака, как сейчас. Я думаю, если бы у меня сейчас не было бы детей, не хочется совсем как-то депрессивно говорить, но я бы, наверное, еще бы подумал. Может быть, я просто с возрастом становлюсь тревожнее, но мне кажется, что и время стало хуже. С другой стороны, когда я об этом думал, это такой, знаете, смешной замкнутый круг. Чего будет, если ребенка вообще не рожает, то он не испытает никаких страданий, безусловно. Знаете, как в песне «Если у вас нету тети, как бы, то вам ее не потерять». Вот, и если вы не живете, вам и не умирать. Но да. Вот тут как бы такое смешное кольцо получается. И я думаю, что дальше все зависит от действительно какого-то выбора и каких-то идей. То есть видишь ли это смысл в жизни на фоне каких-то возможных страданий или не очень. И тут, конечно, хочется процитировать каких-нибудь философов или хотя бы их прочитать. Ну, потому
что... просто, Вован, скажи что-нибудь.
Я, честно говоря, просто тоже что-то погрузился в думы, хоть я и не философ, но учился, по крайней мере, на философском. Один курс. Задумался о том, что вообще интересно, во-первых, интересно, да, что я уже сказал, что мы про это как-то не обсуждали вообще весь этот выпуск, хотя вообще-то это подкаст про детей тоже. А во-вторых, я теперь задумался, меня вот так на горках буквально кидает, что, значит, после воодушевляющей речи Борзенко мне захотелось второго ребенка, а после удручающей речи Борзенко мне расхотелось второго ребенка, потому что ему придется жить в этом мире. Как бы.
Мне кажется, мне надо идти в политику.
Ну, я не знаю, мне хочется прям по-бумерски сказать, что, ну, типа, новое поколение там детей, которые сейчас дети Борзенко и все люди, которые сейчас растут, они как бы совершенно другие, и чем больше их будет, тем быстрее уйдет зло и будет добро.
Я понимаю, о чем ты говоришь, что если ты принял решение уже рожать детей, то, в частности, на тебе есть некоторая ответственность передать им какие-то ценности.
Все равно, когда рождается ребенок, ты в первую очередь думаешь о том, как ему в семье будет, как бы внутри, как, ну, как ты с ним будешь.
В принципе, да, я
это
поэтому говорю.
Это важнее же намного.
Не, это зависит, мне кажется, действительно просто от того, как человек об этом думает. Понимаешь, потому что когда рождается ребенок, то если все более-менее нормально, то это действительно огромный источник радости, и что все как-то круто, и в его жизни много радости и много горя, как у всех. Ну, просто иногда появляются какие-то такие абстрактные мысли, глобальные, и тут просто вопрос, что тебе важнее. Это был подкаст «Сперва роди». Меня зовут Александр Борзенко.
Меня зовут Юра Сапрыкин.
Меня зовут Владимир Цибульский. Не забывайте, пожалуйста, даже после таких депрессивных эпизодов ставить нам оценки в Apple подкастах, писать там отзывы и писать нам комментарии в приложении CastBox. Мы все читаем, и от этого наше настроение поднимается, в отличие от того, что мы только что записали.
Главное, присылайте нам письма на sperva-radi@meduza.io. Больше писем, не стесняйтесь, пишите нам как можно чаще. Мы все читаем, обсуждаем в выпусках, обсуждаем между собой. Нам дико интересно то, что вы нам пишете.
Мы желаем вам всего хорошего.
Светлого.
Светлого. И чтобы все было нормально.
Берегите себя. Ладно, все, пока.
Пока.
Всем пока, до следующей недели.
Ящик сперва роди, ящик. Сперва роди, собачка. Собака. Блин. Собачонка.
Сперва роди, yonsi@gmail.com.
Сперва роди, пес, медуза его.